еще раз, уважаемые дамы и господа, мы рады вас приветствовать на нашем семинаре, который проводит Центр финансовых экспертиз по теме «Бюджетные, казенные, автономные учреждения, учет, отчетность и бюджетная классификация в 2011 году». Лектором на данном семинаре выступает Романов Сергей Владимирович, заместитель директора Департамента бюджетной политики и методологии Министерства финансов России. Программа данного семинара входит в ваш раздаточный материал, и на обратной стороне программы есть счет с живой печатью. Обратите, пожалуйста, внимание. Еще раз повторю, вопросы передавать никуда не надо. Для этого у вас есть специальные бланки. Вот. Запомните, пожалуйста, в письменном виде. Я буду периодически проходить по залу, собирать вопросы. Вот, и передам уже Сергею Владимировичу. Те вопросы, которые вы задавали заранее на сайте, уже передали Сергею Владимировичу, попросили ответить на них. В первую очередь, когда начнутся ответы на вопросы, постоянно вас агитируем задавать вопросы заранее, чтобы была возможность подготовиться и ответить на эти вопросы. Как уже обратили внимание, у нас изменилась форма регистрации, теперь вам не надо заполнять договора и во время обеденного перерыва обменивать на наши договора с печатью. В вашем раздаточном материале уже вложены договор и акт, обратите, пожалуйста, внимание. То, что вы вот заполнили регистрационные карты при регистрации, нам этого достаточно от вас. Больше ничего нам отдавать не надо, и никаких обменов больше происходить не будет. То есть во время обеденного перерыва уже заниматься больше оформлением документов необходимости нет. Не забудьте, пожалуйста, поставить печать на командировочных удостоверениях, на путевых листах, вот постоянно после семинара всегда вот вспоминает, и приходится дополнительно проезжать нам в офис. Тоже не забудьте, пожалуйста, это сделать. Ну, еще раз напомню, что в каждом кресле монтирован столик. Чтобы его открыть, опустите, пожалуйста, правую руку вниз, поднимите столик и поверните его против часовой стрелки. И как вы уже обратили внимание, на нашем семинаре присутствуют наши постоянные деловые партнеры, издательский дом Герда с разнообразным выбором литературы. Также в ближайшее время очень широкий ассортимент литературы будет предложен авторской литературы Центра финансовых экспертиз, там же, где происходила регистрация. Также работает корреспондентский блокпункт газеты «Чет, налоги, право» издательского дома «Акцион Медиа». И сейчас вот Ксения, представитель издательского дома «Акцион Медиа», расскажи там по поводу системы «Глобук», которая также представляет этот издательский дом.
Спасибо большое. Добрый день. Я рада вас всех здесь видеть. Мы сегодня на семинаре представляем бухгалтерскую справочную систему «Система «Глобук», которая разработана при участии специалистов министерств и ведомств, таких как ФНС, ФСС, Министерство развития и другие. Система «Глобук» находится в интернете, и для бюджетных учреждений есть специальный сайт, это www.1bn.fsb.ru. Система «Глобук» содержит 4 раздела. Это непосредственно рекомендации, справочная информация, правовая база, которая на сайте, который я называла, находится в бесплатном доступе. И также это архив журнала «Глобук». Сегодня на нашем семинаре вы сможете, кто не знаком с системой «Глобук», познакомиться, посмотреть систему, пообщаться с консультантом, задать свои вопросы. Также мы предлагаем вам сегодня на стенде сыграть бухгалтерский дартс, подарки всем участникам. И также у нас сегодня работает стол подписки на издание «Акцион Медиа», это «Учет, налоги, право», журнал «Глобук», «Кадровое дело» и другие издания. Для тех, кто заинтересуется, можете оставить заявку на подписку. Спасибо большое за внимание.
И знаете, еще то, что хотелось бы дополнить, что методическая часть у нас будет построена таким образом. До 13 часов это первая часть, методическая часть, с 13 до 14 часов перерыв на обед, кто пришел на семинар с обедом прямо в ресторан «Атриум», вход, там шведский стол. Кто захочет еще дополнительно оформить это, оплатить обед, это можно сделать будет во время первой части нашего семинара. С 13, значит, до 14 перерыв на обед, и с 14 часов продолжение методической части. Окончание нашего семинара около 18 часов. Вопросы я буду ходить собирать. Но давайте договоримся до 16 часов, чтобы у Сергея Владимировича была возможность спланировать время окончания нашего семинара. Вот. Ну а сейчас слово предоставляется Сергею Владимировичу.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Слышно меня? Нормально слышно?
Или плохо, так лучше?
Если я буду как-то это отодвигаться, вы мне знаки подавайте. Что меня плохо слышно. Очередной раз мы с вами встречаемся с вопросами по нормативно-правовому регулированию в сфере бухгалтерского учета, отчетности и бюджетной классификации. Теперь уже для государственных муниципальных учреждений в соответствии с положениями 83-го закона. Но прежде чем говорить об организации бухгалтерского учета и отчетности, я бы хотел начать на самом деле с обсуждения вопроса, связанного с бюджетной классификацией. Это связано с тем, что произошли у нас достаточно существенные шаги в этом направлении, о которых мало кто знает и представляет на сегодняшний день, связанные с 2012 годом. Но с учетом того, что планируем бюджет 2012 года, мы с вами начинаем уже в ближайшее время, начинаем там уже с мая, с июня месяца, поэтому готовность к этим нововведениям должна уже сейчас как-то складываться у вас в головах. В первую очередь это касается финансовых органов, главных распорядителей средств бюджета всех уровней, ну и тех учреждений, которые будут продолжать использовать бюджетную классификацию в 2012 году после завершения переходного периода, связанного с реализацией 83-го закона. Причем по небольшому, но удивительному опыту, который на сегодняшний день уже можно оценивать на базе тех субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, которые перешли на 83-й закон без переходного периода, а у нас есть такие субъекты, есть такие муниципальные образования, их достаточно много. Практика небольшая, но удивительная, показывает, что несмотря на какие-то такие явные положения 83-го закона о неприменении бюджетной классификации неучастниками бюджетного процесса, финансовые органы и учредители принимают решения о применении бюджетной классификации бюджетными автономными учреждениями. Как это ни удивительно, полномочия такие у них есть. Но, по крайней мере, как пример, Краснодарский край, перешедший на 83-й закон с 1 января 2011 года, в рамках решения учредителей и финансового органа Краснодарского края принято решение на текущий финансовый год, что все бюджетные, новые бюджетные учреждения и автономные учреждения применяют в первых 17 разрядах код бюджетной классификации. Вот. Поэтому даже те, кто предполагает, что с 1 января 2012 года, став новым бюджетным или автономным учреждением, он классификации никакого отношения иметь не будет, тем не менее, должны понимать, что подобного рода решения могут быть приняты соответствующими учредителями и органами управления, и придется классификацию использовать. А так как у нас всегда в конце совещания времени хватает на нормальное обсуждение этих вопросов уже, то я предполагаю, что лучше начать с этого вопроса, для того, чтобы общее понимание четкое у нас с вами уже было. Если по ходу выступления вопросы какие-то возникают, у нас не настолько большая аудитория и очень компактно расположенная, поэтому вы знак подавайте, и мы какие-то вопросы по возможности обсудим сразу, чтобы потом не возвращаться к ним. Вот. И что касается ваших вопросов, которые у вас возникают, и вы передаете, вот, я просто скорректирую, наверное, до 16 часов давать вопросы, а потом не давать, это неправильно, если вдруг у кого-то возникнет вопрос после 16 часов, он тоже имеет место быть, и на него надо отвечать. Поэтому давайте не будем ограничивать себя 16 часами, но по возможности, если уже вы пришли с каким-то вопросом, лучше передайте заранее, чтобы нужно было посмотреть. Вот. Если возражений нет, тогда давайте начнем. Значит, возвращаясь к вопросу бюджетной классификации. Помимо реформы бюджетного учета, помимо реформ, связанных с изменением организационных правовых форм государственных муниципальных учреждений, у нас с вами есть еще один такой очень серьезный документ, которым мы все с вами руководствуемся и в текущем финансовом году, и в следующем финансовом году. Называется он «Программа повышения эффективности бюджетных расходов», которая одобрена правительством, подготовлена Министерством финансов и Министерством экономического развития совместно. В рамках этой программы предусматривается достаточно широкий спектр мер, связанных с повышением эффективности бюджетных расходов. И в том числе одним из таких
больших комплексных блоков этой программы являются изменения, связанные с бюджетной классификацией. В первую очередь, два основных момента – это переход на программно-целевое бюджетирование. И второй не менее важный блок – это введение в действие единых для всех бюджетов бюджетной системы видов расходов, классификации расходов бюджета. Мы уже обсуждали отчасти эти проекты с вами в прошлой встрече. Значит, что как бы вот сложилось на сегодняшний день? Для того, чтобы ввести вот эти два блока в действие, предполагается достаточно серьезное изменение бюджетного кодекса. Потому что все основные вопросы, которые регулируются в части применения бюджетной классификации, причем в том числе в части применения бюджетной классификации при формировании бюджета, бюджетной системы, это вопросы, которые заложены в бюджетном кодексе. Поэтому какие-либо новые введения без изменения бюджетного кодекса произвести невозможно. На сегодняшний день законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс, большой и комплексный, в том числе в части внесения изменений в порядок применения бюджетной классификации и в систему изменения бюджетирования, подготовлен и внесен в правительство Российской Федерации. На сегодняшний день он уже рассматривается. В рамках этого законопроекта предполагается, во-первых, введение для всех бюджетов бюджетной системы единых видов расходов бюджетной классификации. Во-вторых, переход на программно-целевое бюджетирование, то есть на формирование бюджета по программно-целевому методу. Причем бюджетный кодекс подразумевает, проект бюджетного кодекса подразумевает, что федеральный бюджет делает первый шаг впереди всех в этом отношении. И должен был переходить с 2012 года, но вот в рамках всех этих временных позиций сдвинуто на 2013 год. Для всех остальных бюджетов бюджетной системы эта процедура добровольная отчасти, то есть или бюджеты решают, что они работают по старой системе с применением классификации не программы целевой, а классификации, привязанной к расходным обязательствам, то, что у нас сегодня реализовано. Если желание и готовность у бюджета и бюджетной системы есть, то они тоже переходят на программу целевой бюджет. Естественно, изменение классификации видов расходов – это достаточно такой серьезный шаг, потому что в рамках этого изменения предполагается две таких серьезных новации следующие. Первое – это изменение системы кодирования вида расходов. То есть мы с вами должны перейти от линейной классификации вида расходов к нелинейной классификации. Что это значит? Сегодня у нас с вами вид расходов кодируется по линейному принципу от 1 до 999. Имеем мы с вами 999 позиций. Это способ кодирования, который дает максимально возможное количество знаков, с одной стороны, но с другой стороны он испытывает серьезные сложности в части промежуточной агрегации и как бы формирования подитогов по классификации. То есть у нас может быть агрегация только в режиме там зонального принципа. Например, с первого там, по сотый вид расходов может относиться там, к одной категории видов расходов. С сотого по 300 к другой. Ну, примерно так и было реализовано на этапе появления действующих сегодня видов расходов. Но, к сожалению, в рамках использования видов расходов у нас на сегодняшний день накопилась уже такая ситуация, когда в силу необходимости введения достаточно большого количества видов расходов в течение финансового периода, когда мы вводим их там различными изменениями в указании порядка применения классификации, соблюдать вот эту зональность уже не получается. И у нас в отдельные зоны попадают виды, которые как бы к этим зонам не относятся. В результате на сегодняшний день говорить о каких-то возможностях агрегации видов расходов по зонам не представляется возможным, потому что перемешаны очень сильно. Вот это раз, как в виде проблемы. Вторая проблема – это то, что на сегодняшний день у нас накопилось очень много видов расходов, которые по своей сути, ну, как бы видами расходов-то, в общем-то, и не являются. Они несут нагрузку, в большей части, как псевдоцелевые статьи. То есть, например, там вид расходов – мероприятия в области здравоохранения, там, культуры и спорта. Это не вид расходов, это, по сути, целевая статья. Что тоже затрудняет работу с видами расходов, и у нас происходит дублирование между целевыми статьями и видами расходов. достаточно сложно их использовать, потому что есть, например, целевые статьи информатика, есть виды расходов информатика. Какую в каком случае использовать, затрудняется практически все. Даже отчасти и мы, как орган, который осуществляет формирование этих кодов классификации. И еще один момент, такой очень важный, в рамках которого необходимо корректировать целевые статьи, связан с тем, что виды расходов, связан с тем, что при переходе на программу «Целевой бюджет» у нас с вами очень серьезно поменяются принципы работы с бюджетной классификацией. Вот та привычная логика применения классификации, которая сегодня есть, она будет сильно изменена. Что я имею в виду? На сегодняшний день правила применения классификации регулируются отчасти 21-20 статьей бюджетного кодекса и, как правило, указаниями о порядке применения бюджетной классификации. В части бюджетного кодекса на сегодняшний день определено, и эти нормы остаются на будущее, что соответствующие целевые статьи и виды расходов утверждаются в рамках принятия закона или решения в бюджете соответствующего публичного правового образования. Что это на самом деле обозначает, причем уже сегодня обозначает и вчера обозначало, что у нас с вами, по сути, единых целевых статей для всех бюджетных бюджетных систем, единых видов расходов не существует. Каждый бюджет, каждое публичное правовое образование имеет право вводить собственные целевые статьи и собственные виды расходов. Единственное полномочие Министерства финансов, которое распространяется на все бюджеты и бюджетные системы без исключений, это установление общего порядка применения классификации и установление структуры кода бюджетной классификации. Если мы с вами открываем сегодня 190-й приказ, то там есть нормы, переходящие из года в год, которые определяют, что код классификации у нас 20 знаков, например, расходов, что состоит он там из главы раздела, подраздела, целевой и вида расходов и классификации операций сектора госуправления. Причем бюджетный кодекс утверждает единый для бюджета бюджетной системы только раздел, подраздел и классификацию операций сектора госуправления. О единстве целевых статей и единстве видов расходов ни в бюджетном кодексе, ни в 190-м приказе нет ни слова. Особенностью является только применение целевых статей, связанных с предоставлением межбюджетных трансфертов. В этом случае определяется, что порядок применения целевых статей по межбюджетным трансфертам устанавливает тот финансовый орган, который этот трансферт предоставляет. Если мы с вами открываем 190-й приказ и начинаем читать описание целевых статей, по которым мы предоставляем трансферты из федерального бюджета в адрес субъекта, которые потом транслируются в муниципальное образование, то там в каждой такой целевой статье написано, что по указанной целевой статье отражается предоставление трансферта субъекту Российской Федерации, а также расходы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на указанные цели. То есть вот эта фраза и есть установленный финансовым органом порядок применения целевой статьи. То есть мы вот этой фразой установили, что если мы вам дали трансфер по целевой статье X, значит по этой же целевой статье и субъект, и муниципальное образование должны отражать свои расходы. Они не имеют права отражать эти, как бы использовать эти средства по другим целевым статьям. Если такого не написано, то автоматически сразу вот это вот требование, оно пропадает. В частности, вот у нас есть единственный пример такого рода. Это целевая статья, которая определяет использование резервного фонда Российского федерального бюджета. Когда мы за счет резервного фонда предоставляем деньги в субъект, в этом, в описании целевой статьи ссылки на то, что надо делать по этой же целевой статье, нет. И мы тут же получаем с вами массу вопросов и массу как бы шагов субъектов, которые начинают вводить свои собственные целевые статьи. Это как бы юридически. То есть юридически у нас с вами не закреплены целевые статьи и виды расходов за всеми бюджетами одновременно. Фактически на сегодняшний день сложилась ситуация, при которой и субъекты и муниципальное образование используют те целевые статьи, которые установлены 190-м приказом. То есть установленные для федерального бюджета и государственных небюджетных фондов. Это совершенно логичная ситуация в силу того, что вы как пользователи классификации понимаете, что вам нужно будет представлять потом информацию в рамках консолидированной отчетности. И, как правило, Министерство финансов затребует всю эту информацию в привязке к своим собственным целевым статьям. Собственно, зачем придумывать тогда свои, если отчитываться потом надо будет уже по этим же федеральным целевым статьям. И за последние годы, достаточно большой промежуток времени, у нас сложилась ситуация, при которой практически все субъекты муниципального образования используют те же целевые статьи виды расходов, которые утверждены для федерального бюджета. Что произойти должно? В рамках перехода на программно-целевой бюджет у нас с вами произойдет следующая ситуация. Есть перечень программ. Есть перечень программ государственных. На сегодняшний день там правительством Российской Федерации утверждено 42 государственные целевые программы, в рамках которых будет осуществляться планирование федерального бюджета. Причем для того, чтобы обеспечить агрегацию расходов федерального бюджета в разрезе соответствующих главных распорядителей в привязке к этому перечню программ, мы будем вынуждены ввести в целевую статью, в кодировку, в первые два знака, соответствующий код целевой программы. То есть у нас структурно будет целевая статья выглядеть следующим образом. Первые два знака – это код программы, вторые два знака – это код подпрограммы или федеральной целевой программы, и, значит, последние три знака – это основные мероприятия и направления в рамках использования средств на соответствующую программу. К чему это приведет? К тому, что у нас с вами кодировка целевых статей станет еще более, ну, как бы еще более федеральной. То есть она уже будет настолько жестко привязана к задачам, связанным с исполнением федерального бюджета, что субъект Российской Федерации и муниципальное образование взять эти целевые статьи не смогут. Даже вот, как бы, в сложившейся сегодня ситуации, даже если очень хочется, все равно взять уже эту целевую невозможно, потому что она будет зашита жестко на те цели и задачи, которые решаются в рамках исполнения федерального бюджета. И у нас уже фактически начнет с вами действовать то правило, которое сегодня заложено только юридически, когда целевые статьи должны устанавливаться соответствующим публичным правовым образованием и утверждаться законом и решением о бюджете. То есть каждое там, Санкт-Петербург, Ленинградская область, муниципальное образование области, там, муниципальное образование города, они должны будут уже формировать свой собственный перечень целевых статей, необходимых им для реализации соответствующих расходных обязательств своего бюджета. Вот. Если вы обратили внимание, то мы уже в течение второго года финансового не собираем отчетность от субъектов муниципальных образований в структуре целевых статей. Мы берем раздел под раздел, КАЗГУ, оставляем целевые статьи и виды расходов за пределами бухгалтерской отчетности. Это как раз один из шагов, связанный с тем, что уже сегодня мы подразумеваем наличие целевых статей и видов собственных для каждого бюджета, и интересы к этим кодам у нас нет, мы все равно их агрегировать и проанализировать никак не сможем. Просто теперь мы с вами столкнемся с этой ситуацией в гораздо более таком жестком режиме. И в первую очередь финансовые органы и главные распорядители должны быть к этому готовы. Что готовы к тому, что у нас кроме 190-го приказа у каждого публичного правового образования будет появляться собственный приказ, который будет определять перечень целевых статей и видов расходов на сегодняшнем этапе. Вот. Исходя из этого, было как бы принято решение о том, что если уж мы целевые статьи как бы отдаем на откуп соответствующему публичному правовому образованию, то все равно мы должны, кроме КАЗГУ и раздела под раздела, получать некий объем информации дополнительный на базе классификационных позиций, которые бы позволяли анализировать результаты исполнения бюджета бюджетной системы. Такой классификацией для нас, по нашему мнению, является классификация видов расходов. То есть сегодня, как бы вот юридически, виды расходов – это тоже не обязательная для всех бюджетов бюджетной системы единая классификация. То есть каждый бюджет теоретически может вводить свои собственные виды расходов. Вот. Иногда этим правом бюджеты пользуются. Вот. Но если мы говорим о создании как бы единого информационного массива, который бы позволял в одинаковом, по общим правилам анализировать результаты исполнения бюджетов, то виды расходов должны стать общими для бюджетов бюджетной системы. И мы с вами как бы вплотную на сегодняшний день подошли к реализации вот этих всех вот этих инноваций в части вида расходов. Так как я вам уже говорил, первая инновация – это изменение структуры кодировки. То есть мы переходим от порядковой кодировки к каскадной, так называемой, вот, нелинейной кодировке вида расходов. Что это значит? Это значит, что у нас с вами есть три знака в виде расходов, и сегодня это 1, 2, 3 и так далее до 599, а теперь вид расходов начинает работать в режиме классификация операций сектора госуправления. То есть каждый из знаков вида расходов содержит определенный набор меню, как бы определенный набор позиций, между собой взаимосвязаны. Вот как в КАЗГУ есть 200, 220, 221, 22, 23, и мы можем отдельно смотреть, сколько всего расходов, это 200, сколько расходов по работам и услугам, 220, сколько там конкретных расходов, например, по коммунальным, 223. Вот в таком же режиме будет кодироваться вид расходов. В режиме такой каскадной кодировки. Это существенно снижает, с одной стороны, общее количество допустимых вариантов и знаков. Там из 999 мы снижаем до 720, по-моему, с лишним. Но, в общем-то, количество нам достаточное для того, чтобы обеспечить необходимые позиции по классификации видов расходов. В этом отношении как бы общим важным моментом является то, что коль скоро мы делаем их едиными для бюджета бюджетной системы, как вы понимаете, это значит право у бюджета бюджетной системы изменить, дополнить виды расходов необходимыми ему позициями уже пропадает. То есть все, они едины, они в таком вот как козлу установлены в определенном виде, и уже ни влево, ни вправо ни один бюджет уйти не может. А значит, они должны содержать по своему составу максимально полно все возможные необходимые варианты кодировки, необходимые для исполнения бюджета. Потому что они должны подойти всем без исключения, и право дополнить что-то в них уже ни у кого не будет. Они будут устанавливаться в бюджетном комплексе, эти виды расходов. В этом отношении, для того, чтобы как бы сформировать общую систему видов расходов, мы пошли по пути привязки вида расходов к видам бюджетных ассигнований. То есть в этом отношении у нас получается с вами следующее, как бы, следующий подход. Раздел под раздел – это классификация, которая определяет основные направления расходования средств в разрезе отраслей и основных направлений деятельности соответствующих бюджетов. Целевая статья – это код, который определяет направление расходования средств, то есть те цели, на которые деньги тратятся в бюджете. И вид расходов – это код, который определяет не цель, а способ использования денег в рамках достижения той или иной цели, то есть как бы вид бюджетного ассигнования. Единые позиции по установлению видов бюджетных ассигнований у нас с вами заложены в бюджетном кодексе. Это 69-я статья бюджетного кодекса, которая определяет перечень видов бюджетных ассигнований. Если вы начнете сравнивать проект классификации видов расходов с видами бюджетных ассигнований в 69-й статье, то вот явного такого как бы соответствия между 69-й и проектом классификации видов у нас с вами не наблюдается. Виды расходов гораздо более широкая система кодирования и раскрытия информации, чем 69-я статья. Но при внимательном рассмотрении вы четко совершенно для себя увидите, что любая позиция в новых видах расходов так или иначе попадает в какую-то из позиций соответствующего вида бюджетного ассигнования в 69-й статье. Поэтому привязка такая есть. Еще один как бы, способ группировки вида расходов, на который вы тоже можете обратить внимание, это попытка разложить их по как бы, одинаковым юридически значимым процедурам. Для чего это сделано? Ну, чтобы понятнее было, как пример. Например, когда мы с вами проверяем расходы бюджета, связанные с предоставлением межбюджетных трансфертов, то для нас, как там, ну, для нас, для органа, который осуществляет контрольные полномочия, важно проверить, были ли соответствующие документы, устанавливающие объем трансферта, были ли подписаны соглашения, установлены порядки предоставления там, субсидий, субвенций и так далее. То есть определенная разрешительная документация, на базе которой предоставляется межбюджетный трансферт. Если мы проверяем с вами, например, выплаты социального характера, то основная базовая позиция для проверки – это соответствие контингента, который как бы, получил эти выплаты, тому контингенту, который имеет право их получать. То есть самое главное, что мы должны проверить, имел ли право Иванов получить ту или иную социальную выплату. Если мы смотрим с вами закупочные процедуры, то для нас наиболее важным моментом является соответствие закупочных процедур нормам 94-го закона. Ну и так далее. То есть есть определенные виды бюджетных ассигнований, которые требуют в рамках контрольных, санкционирующих и проверяемых всяких функций определенных правил, связанных с осуществлением этих контрольных мероприятий. Вот мы изначально еще постарались разложить виды расходов на такие однородные юридически значимые группы для того, чтобы контрольному органу, с одной стороны, и органу, осуществляющему планирование бюджета, с другой стороны, была возможность изначально группировать такие однородные позиции расходов бюджета по однородным функциям. И третий момент, на котором я захотел бы заострить ваше внимание в рамках новых видов расходов, это то, что мы все-таки с вами пытаемся потихонечку, ну, не знаю, наверное, говорить мы с вами не совсем правильно, мы пытаемся, вот, а вы наблюдаете, насколько хорошо или плохо это получается, вот, мы пытаемся несколько по-другому сейчас выстроить отношения всех участников бюджетного и теперь уже внебюджетного процесса к классификации операций сектора госуправления. Это не разовый шаг такой, это достаточно серьезная работа, требующая достаточно большого количества изменений, но суть ее в следующем. У нас на сегодняшний день классификация операций сектора госуправления является бюджетной классификацией Российской Федерации. И появление 83-го закона, в общем-то, привело к тому, что не участники бюджетного процесса, бюджетные учреждения, в первую очередь, тоже используют классификацию операций сектора госуправления. Получается такой нонсенс, исходя из которого они не участники бюджетного процесса, на них, в общем-то, не должны распространяться требования бюджетного законодательства, с одной стороны. А с другой стороны, мы их, в общем-то, ну, в силу закона обязываем использовать классификацию операций сектора госуправления. Если мы с вами берем автономные учреждения новые, то они не должны использовать классификацию операций сектора госуправления. Но вы, наверное, все обратили внимание, если смотрели приказ по автономным учреждениям, да, это отчасти всех коснулось, в части изменения аналитики по 22-23 разряду, несмотря на то, что автономные ничего не должны использовать, они все равно структурируют свои учетные позиции в отношении расходов в привязке к аналитике по расходам, то есть, по сути, к той же классификации операций сектора госуправления.